Слава нашему Господу! Мы с вами дальше движемся по местам Священного Писания. Сегодня мы во второй части находимся темы на основе места Писания Евреев 1 главы, 14 стих берем только, где написано «Не все ли они» — это в адрес ангелов — «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые» — значит, есть тот, кто посылает — «посылаемые на служение для тех», значит, они будут служить кому-то, которые имеют наследовать спасение. Итак, сегодня у нас вторая часть. Мы с вами будем, знаете, как поступать, как говорится в Священном Писании в свое время. Говорит, здешние оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая и следуя Писание. Точно ли так написано? И поскольку в Писаниях сам Бог определил по воле своей, чтобы очень подробно и значимо было описано служение и поручительство, которое Бог передает через ангелов, поэтому следует на это обратить внимание и делать определенные для себя выводы. Вопрос в том заключается, что они посылаемые, а не производящие свое персональное действие. Если Бог с небес послал Сына Своего и вложил эти чувства и хотения, желания в Его внутренность, и Сын Божий в свое время говорит, «Твой закон у меня в сердце написан, я хочу исполнить волю Твою, Отче». С другой стороны, подчеркивает, что я хочу приложить и свое желание. Не то, что я исполняю твое поручительство только, а ты меня вынуждаешь. Дело в том, что интересен следующий закон, сегодня мы этой тонкости не будем касаться, что когда поручение дается кому-то, чтобы этот человек выполнил, бывает он как наемник выполняет. Вот ему возложили, он делает, знаете, так отметился, отвязался, и на этом все закончено. Апостол Павел интересную фразу говорит, но мы не об ангелах, это просто... Следующую сторону разбираем. Если, говорит, я вынужденно делаю то, что на меня возложено, мне, говорит, никакой награды не будет. Горе мне, говорит, если я не благовествую. А если, говорит, вынужденно, ну, тем более ничего не будет. А если, говорит, это с усердием прилагаю, усердие старания, тогда, говорит, у меня, говорит, и будет награда. Отсюда вытекает вопрос. Оказывается, если касаться линии наград, когда мы с вами не так давно касались, награды даются за прилежание, усердие, за то, что человек хочет, знаете, вложить самого себя во имя Иисуса Христа, во имя Бога Отца, если принципиально рассматривать, в то дело и поручение, которое Бог определил. Дальше. Следующий момент, который мы коснемся об ангелах. Интересно то, что если сам Бог Отец посылает, и мы обратим на это внимание, ангелов, они сами не приходят, Он посылает. Следующий вопрос. Раз они посылаемые на услужение, по-другому не скажешь. Служить это одно, а услужить... Почему слово «услужить»? Потому что о нашем Господе сказано. Сам он сказал в одной из притч. Вот если, говорит, хозяин дома, ну, куда-то уходил, а потом возвращается, ну, неожиданно, в неопределенную стражу времени, дня или ночи, и слуги не ожидали его, но, оказывается, они выполняли, как он хотел, то написано, что он, придя, и там интересная деталь, он не сядет, чтобы ему ноги омывали, не сказано об этом. Не сказано о том, что он сядет и будет возлежать там или как, и потом будет кушать, отдыхать. Наоборот написано, придя с работы, он припояшется и будет служить им. И написано, и подходя будет служить им. Вот это оборот речи говорит, он будет услуживать им. По форме слова такого же, как написано, он упасет. Упаси, Господи, от чего-то. Вопрос спасения. А написано, он упасет овец своих. Он их так выпасет, что он их упасет. Они знаете, какие будут у него овцы? Это будет такая слава. Посмотришь на овец и представишь, где был тот пастырь, и кто это такой пастырь, на каких пажитях он кормил их, и на каких тихих водах покоил их. Это интересный такой вопрос. И вот написано, вот он упасет, а тут получается, будет подходить и служить, или услуживать им. А дальше интересная деталь, что подходя к каждому персонально, по-другому, между строчек, смотря ему в лицо. Потому что лицо, это все-таки отпечаток внутренности человека. И так его обслужить, парадокс. Хозяин дома своим рабам и слугам вдруг услуживает. Теперь назад возвращаемся к ангелам. Если Бог Отец определил, чтобы ангелы услуживали Его Сыну в одни плоти Сына, когда Сын пребывал на земле, и если в этом была колоссальнейшая необходимость, о которой так подробно говорит Священное Писание и не вскользь, то можно себе представить, насколько большего попечения и услужения достойны люди, имеющие наследовать жизнь вечную, здесь евреям написано, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. По-другому, дело в том, что если принципиально рассматривать наш Господь, когда был в одни плоти, это, во-первых, Бог во плоти. Во-вторых, у него была абсолютнейшая безукоризненность и послушание воли Отца. Сын, говорит, ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Дальше, у него нигде не было недочета, за который бы дьявол мог зацепиться. Иначе бы не исполнилось то место Писания, которое Иисус говорит, вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. То есть наш Господь сохранился от дня рождения или зачатия, как правильно рассудить в этом вопросе, до дня восшествия на крест, как агнец без пятна и порока. И если для того, чтобы, интересный вопрос, для чего все-таки, нужно было, чтобы ему было услужение ангелов, следующий момент, насколько больше должно быть это услужение для народа Божьего, которые ожидают спасения. По-другому, есть дети, так, может быть, неудачный такой пример, есть дети, которому, ну, ребятенку нужно одно услужение, но есть дети, которым нужно 10 услужений. Ну, потому что они более немощные, более слабые, более несовершенные, более, знаете, нуждающиеся. Если наш Господь в одни плоти нуждался, давайте будем честными, справедливыми, в услужении Ему со стороны ангелов, на что определил Бог Отец? Ну, Бог же определил, сегодня мы будем касаться. Сегодня во второй части мы будем в основном касаться услужения ангелов Сыну Божьему. А потом оттуда какие-то определенные другие немножко направления возьмем. Но самое главное, мысль сегодня будет именно этого направления. То теперь следующий вопрос. Значит, теперь какая щепетильность, детальность услужения должна быть к народу Божьему, каждому из нас? Поэтому это вопрос очень серьезный. Следующий момент. Если наследие Божие по каким-то причинам не хочет принимать услужение ангелов, то фактически это получается, люди бросают вызов самому Богу, вызов в лицо. Что ты мне ангелов посылаешь? Я сам знаю. Это, знаете, жуткое наплевательское отношение к самому Богу Отцу. Бог Отец определил эти вопросы. Это категорическая форма. Дальше. Мы с вами будем исследовать не больше, чем только страницы Священного Писания. Что по этим вопросам говорит сам Бог через Священные Писания? А если посмотреть, во скольких местах Он говорит и как, это очень серьезно. Дальше. Если у человечества, христианства сегодня, знаете, невмещаемость темы к вопросу служения ангелов для имеющих наследовать спасение, то это первый признак, что умы этих людей становят эти люди на уровень с умом Божьим. Но у них не умы, а умишки такие жалкие, знаете. Это получается, не покоряясь воле Отца, не принимая Его Слова, не принимая Священные Писания, там мы лучше знаем, что ты там понимаешь нам, через ангелов говоришь. На сегодняшний день немалое количество людей считают из христиан, что служение ангелов, позвольте, а собственно говоря, что ангелы делают во вселенной? Чем они занимаются? Только Бога славят. Священное Писание пишет об этом вопросе. Мы с вами в первой части касались интересной детали. Странноприимство не забывайте. Через это некоторые или многие из вас оказали гостеприимство ангелам. А на что оно им надо, это гостеприимство? Что, им надо кушать, пить? Они что, в этом нуждаются? Им нужна кровь, не крови, а кровь, покров, в смысле крыша. Им что, нужно место для отдыха или как? Как понимать? Это же не физические тела, это же духовные тела. И вдруг им надо оказать гостеприимство. Сущность не в гостеприимстве. Сущность в вопросе того, что там интересный закон. Кто-то из отцов, наших праотцов, интересную фразу говорит. Вот приготовь мне дичи, вот той налови, которую я люблю, чтобы моя душа расположилась, чтобы я тебя благословил. Значит, получается, сделай что-то, чтобы было благословение. По-другому не получается. Если существует интересный такой закон. Для того, чтобы Бог передал определенное слово, определение, которое Он определил передать через ангела, Он это может сделать только при условии, если воспринимается принимание этого ангела. Дальше, если мы будем с вами интересно разбирать эти вопросы, А просто наперед, возможно, это будет, скорее всего, в третьей части, возможно, в сегодняшней части, так вскользь коснемся. Ведь ангелы – это невидимые духи, но в определенную единицу времени становятся видимыми. Если принципиально рассматривать вопрос в видимой форме, мы можем видеть, что они делают и как они делают, если мы видим, что они в образе ангелов. Но если они в образе людей, мы воспринимаем это, ну, люди и так дальше. Но давайте будем откровенны и честны. Знаете, интересный такой закон. Я некоторые такие случаи из жизни буду вспоминать, только я на них не базируюсь ни в коем случае, потому что мы разбираем только места Священного Писания. Мне 13 лет. Нахожусь я где-то с моим отцом, у его друзей. Интересные вещи происходят. Происходят в том интересные, что пожилые люди начинают раскрывать определенные таинства. Чего бы это ради? Ну так Бог определил, тогда в 13 лет ничего не понял. На сегодняшний день понятно, что Бог с того времени определял передать сущности тайны духовной жизни. И почему-то у этих пожилых, стареньких, у людей взрослых таких, знаете, была потребность и желание передать эти тайны, секреты их. И вот один из таких моментов. Рассказывает она на тот период, когда мне 13, ей 50 с лишним. И бабушка фактически. Я, говорит, я что-то хочу рассказать. И вот рассказывает, рассказывает. И вот, говорит, я обычно любила с упоением читать Библию. А раньше, помните, такие громадные, большущие Библии, ее на коленях не удержишь. Даже специальные такие делали дощечки, на чем бы она лежала, потому что иначе она под своей тяжестью раскрывается и разрывается. А потом еще нижний упор, чтобы она не сползала. И вот такие дощечки, она как раз в кровати лежит, или полусидя как-то так, и вот на такую дощечку примерно положена Библия, и я, говорит, зачиталась. И боком моего зрения или боковым зрением вижу, в белоснежном платье кто-то заходит, лица не вижу. Ах, ты думаю, моя сестра, вот она говорила, что она там будет шить какую-то одежду, вот она пошила такое платье, вот теперь хочет порадоваться, чтобы я порадовался. Ну, я вот сейчас вот дочитаю это местописание, и вот когда читаю, я обязательно уделю ей внимание. А там молча подошла, стоит и ждет. А потом потихонечку стала незаметно выходить. Ну, я, говорит, как раз... А я, говорит, продолжаю читать, и вдруг слышу крик, радостный крик. «Ангел! Ангел! Ангел!» И я только в спину там, ну, не в смысле, что в спину там, вот край это, подол ризы. Скажите, это значит, он пришел отделать нечего, посмотреть, как она Библию читает, да? Я не эту сторону, другую. Позвольте, почему у нее в момент чтения Священного Писания оказалась такая нечувствительность? К вопросу того, что теперь здесь стоит кто-то. Что, сам пришедший или кем-то посланный? А посланный кем? Священное Писание говорит, что посылает Бог. Поэтому, если Бог произвел такое действие, вопрос. Почему ее сердце оказалось вдруг нечувствительным? Отсюда вывод. Очень простой, детский, как 1 плюс 2 равняется 3. Какого порядка? Зачастую по определенным причинам сердце человека бывает нечувствительно. Священное Писание говорит, Иисус сказал, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Но поскольку мы сегодня разбираем вопрос, мы подойдем, очень детально будем разбирать вопрос об явном приходе самого Сына Божьего, как продолжение вот этих тем. Но самостоятельная она будет. Почему? Потому что мы сегодня просматриваем вопрос. Сегодня они сами, вернее, как правильно сказать, посланцы его покамест, действующие лица. Но сущность заключается в интересном вопросе. Если в малом мы будем верны, нам можно доверить большее. Если мы из ничтожного извлечем драгоценное, то мы будем как его уста. Назвать, что это ничтожное приход ангелов, язык не поворачивается и никогда да не повернется. Потому что удостоиться вопроса явной встречи с ангелом, это, знаете, серьезный вопрос. Потому что на это есть определенные причины, зависящие от жизни человека. Если быть честными, надо называть вещи своими именами. Иисус сказал, если любите меня, возлюблены будете отцом, я возлюблю и явлюсь сам. По-другому, я явлюсь не раньше, чем ваша любовь ко мне будет настолько проявлена явно в открытой форме, с которой согласится Бог. Бог, когда соглашается, знаете, позвольте, Бог отделать нечего не соглашается. Он соглашается тогда, когда действительно можно согласиться. Вот Исаия, к примеру, сказал, погиб я, и Бог говорит, правильно ты сказал, потому вот теперь серафим послан для того, чтобы твое нечестие удалить с твоих уст, из твоего сердца, из твоего естества. И если бы ты несправедливо сказал, больше или меньше, Бог никогда не подтвердил бы и не был бы серафим послан. Отсюда вытекает вопрос. Значит, для того, чтобы Сын Божий явился сам, вопрос любви. А для того, чтобы сами являемы были для нас ангелы с разрешения Бога Отца, ну, значит, надо подумать о вопросе. Не думаем ли мы о том, что у нас какие-то определенные вопросы жизни нашей не соответствуют воле Божьей, потому мы до сих пор в определенной степени и смысле слова не удостоились встречи с ангелами. Потому что мы сами детально будем исследовать и Ветхозаветнее Писание, может быть, не каждый случай, где Бог определил явление ангелов, можем так сказать: о, послушай, ангелы посылались потому, что не было действий Святого Духа. Да неправда. Ветхозаветнее Писание описывается, что Дух Святой действовал, Дух Христов действовал. Это отдельную тему, как-то мы с вами будем касаться, об этом говорилось в вопросе. В пророках это происходили действия такие и так дальше. Дальше, если мы посмотрим по Новому Завету, то мы обнаружим еще одну интересную деталь. Дух Святой уже на земле. Это после момента, когда Христос вознесся и сказал: для вас лучше, чтобы я умолил Отца, иначе, если я не умолю, Дух Святой не придет, а когда умолю, то придет к вам другой утешитель. И вот Пятидесятница, после Пятидесятницы действия апостолов. И парадокс. Если это ответ для тех, которые говорят, ангелы действуют тогда, когда не действует Святой Дух. Неправда. Мы с вами потом будем касаться, скорее всего, в третьей части, но сегодня так бегло. Деяния апостолов после сошествия Святого Духа, ангелы продолжают являться апостолом и совершают действия. Отсюда вытекает вопрос. Для полноты воздействия при обслуживании или услуживании для имеющих наследовать жизнь, вечное спасение, для них необходимо, чтобы через ангелов происходило, а еще и семь духов Божьих, чтобы там действовали, а еще, чтобы сам Сын Божий являлся, а еще, чтобы Дух Святой действовал. Дело в том, что каждый из них отвечает за свой участок работы. И Бог каждого определяет вот туда, туда, туда. Если принципиально проблема, в которой находились двое идущие в Эммаус, должна была решиться не с позиции посылаемого ангела, а с позиции посланного Сына Божьего. Никогда не задумывались? Отсюда вытекает вопрос. Раз сам Сын Божий пришел для того, чтобы правильность мышления двух идущих в Эммаус поставить на свои места, то, знаете, мы сегодня, возможно, будем определенные вопросы касаться, когда через ангела возвещается: ты сделай так, а ты сделай так, а ты сделай так, а ты сделай так. А тут получается настолько степень поражения серьезная, что теперь сам Сын Божий должен выговор сделать им. И еще детально коснуться всех мест Священного Писания, и чтобы ни одно мимо бы не проскочило место Писания, чтобы зацепки не было. А вот ты нам оттуда не сказал. Чтобы опять в правильное русло вставить умы. А с другой стороны, там, возможно, нужно было просмотреть, почему заторможенность такая была, почему не вмещалась, почему такое ослепление было. Но там говорить о греховном нельзя, ослеплении, но написано «медлительные сердцем» и «несмысленные», а несмысленность – это серьезнейший пункт и показатель, это печальные вещи. Несмысленность – это нет смысла, нет смысла – это поражение, отсутствие смысла, смышленность. Смышленность – это что-то напоминает смекалку, догадливость, предчувствие, предусмотрительность. Только, пожалуйста, не мир предчувствий мы берем, пожалуйста, не та сторона. И вдруг этого нету. А почему? Сегодня не разбираем этого вопроса. Итак, вопрос. Значит, Бог детально будет работать через ангелов. И это мы сейчас коснулись вопроса того, что в Новом Завете, после сошествия Духа Святого, параллельно с действием Святого Духа, параллельно с явлением самого Сына Божьего, явление ангелов. Почему? Это знает лучше Отец. Значит, так надо. Отсюда вытекает следующий вопрос. Не приход явного прихода к нам Сына Божьего, это определенный процесс нашей жизни. Значит, мы не в таком состоянии, давайте будем честными. Не приход в явной форме ангелов к нам, это определенная степень, мы не в достаточно правильном состоянии пред лицом нашего Господа. Давайте будем честными. Это мы сегодня увидим, может быть, не сегодня, еще более-менее в следующей части, возможно, должна быть третья, потому что похоже, что мы не уложимся. Дай, Господь, чтобы вторая часть уложилась, вот сколько сегодня Бог определил хлеба и как Он его определил, потому что это очень интересный такой вопрос. Итак, дальше движемся по местам Священного Писания. Есть интересный такой вопрос, мы будем рассматривать, как Бог работал с Сыном Своим. Но прежде чем вот эта работа с Сыном Своим, то, знаете, следует нам обратить внимание на интересный такой закон. Какой? Еще раз рассматриваем конкретное место Священного Писания, где говорится, что Бог посылает ангелов. Это описывается в момент Матфея 26 главы, стих 53-54, ну, с 52, если что, это Гефсимания, это уже после молитвы нашего Господа, пришли его брать, и вот Петр ухватывает меч, и там интересная фраза. С 52 стиха, 26 Матфея. Тогда говорит ему Иисус, то есть Петру, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Ну, сегодня не будем разбирать, взявшие или применяющие. Здесь написано «не применяющие», а «взявшие». Хотя принципиально Петр не только взял, но еще и применил. Дальше. Фраза «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Мы как-то с вами разбирали вопросы, зачастую бывает, что люди спрашивают, просят, требуют, и фактически получается, что они идут на противление с волей Божьей, нарушение мест Священного Писания. Или, как сказать, в книге, которая для каждого из нас написана, определение, что должно в нашей жизни быть, и вдруг мы начинаем нарушать. Сегодня не об этом, но тем не менее. Дальше, здесь фраза. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего?» Значит, ставится вопрос, что вопрос посылки ангелов и поручения им выдается самим Богом Отцом. Без разговоров. Еще раз. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Если принципиально, о Духе Святом тоже было сказано, что говорит, для вас лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, то Дух Святой не придет. Если я пойду, то я умолю Отца, и посылание произведет Отец. Теперь здесь очень серьезный вопрос. В чем он заключается? Зачастую мы не задумываемся об этих вопросах. Господи, помилуй, потому что это не то, что серьезно, это страшно серьезно. Описывается вот такая фраза. Читаем Евангелие Луки, 10 главы, стих 16, только хотя бы. Конечно, интересно, что такого же сюжета у нашего Господа другая фраза. Здесь говорится одна сторона, есть другая. Кто, говорит, не принимает вот такого одного из малых детей, он взял одного из детей и поставил пред лицом своих апостолов, потому что по дороге апостолы говорили, кто из них будет больший в Царстве Господнем. Иисус, зная об этом, когда уже пришли на место, берет дитя, ставит пред ними и говорит к ним, обращаясь, вот если кто из вас не примет вот этого дитя во имя мое, то он не принимает меня, не принимая меня, не принимает пославшего. Сегодня мы этого касаться не будем, это очень серьезные еще вещи. Что значит принимать ребенка? Как это понимать? Зачастую детей, принимая в семью, для того, чтобы они родились, не принимают и их в члены семьи. Как? А с ними как с щенками обращаются? Человеческих взаимоотношений зачастую не бывает. Чисто человеческих. Не говоря христианских. Чтобы услужить им, детям, для того, чтобы их сердца открылись. Зачастую такие вещи творятся. Знаете, это отдельная у нас будет тема, очень глубочайшая. Я представляю, что будет с родителями, когда они это выслушают. Почему так? Это Священное Писание. Это серьезнейшие вещи. Но мы сегодня сейчас на это не пойдем, потому что иначе это получается отдельная тема. Лучше мы ее как-то коснемся отдельно. В другой раз, не знаю, когда Бог определит, мы не успеваем все темы касаться. Просто дней в неделю не хватает. Но вот такой же формулировку фразы, таких духовных взаимоотношений, сам Бог через Сына Своего вот здесь вот говорит фразу. Еще хочу подчеркнуть такую деталь, на которую Бог обращает внимание. Сын говорит, я получил от Отца заповедь. Что говорить и что передать? Вот эти слова, которые будем читать, это будет заповедь. Принципиально все слова Священного Писания вообще А принципиальные в Новом Завете слова, прямая речь нашего Господа, я, говорит, от отца получил заповедь, что говорит, что передать. Дальше сын ничего не делает, прежде чем не увидит отца творящего. То есть получается, что сын не стал бы говорить эти слова, если бы не увидел, что уже пришло время. Зная, что он будет передавать, сын еще ждет, когда их передать. И вот пришло время. И вот эти слова, которые сын получил от отца, он в свое время, вовремя передает своим ученикам. Интересная деталь. Это когда он отправил еще других 70 учеников, они возвращаются и потом говорят, даже бесы нам повинуются о имени твоем. Не радуйтесь этому, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Сегодня не эта деталь. 16 стих, Луки 10. «Слушающий вас, меня слушает». В другом месте написано «принимающий вас, меня принимает». «А отвергающий вас, меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Отсюда вытекает вопрос. Вот сюда, если, знаете, подставить под рассуждение вопрос об ангелах, поскольку они посылаемые Богом Отцом, то непринятие ангела с его поручением, которое он имеет от Отца, это первый признак, что человек не принимает или отвергается пославшего. Кого? Бога. Отсюда вытекает вопрос. Если принципиально... Зачастую бывает, что ангелы подходят к человеку в невидимой форме, и мы воспринимаем только мысли, чувства. И вот если мы не воспринимаем Господнее, знаете, что происходит? Жуткая картина. Мы отвергаем этого посланца, а вот он здесь. Мы его не видим, а мысль мы видим. А потом бывает, мы с вами как-то разбирали, ой, чего я не послушал, вот мне же была мысль. Ну хорошо, если это не очень такое катастрофическое положение, понимаем, да? Но зачастую бывают такие вещи, что от неправильного принятия у нас как-то будет очень серьезнейшая тема. И вот на совете у Бога решался вопрос, как поступить. А вот у нас в совете нашей внутренности тоже решается вопрос. И Бог, знаете, на что обратил внимание? Очень интересную деталь показал. Кто у человека советчики? И кому человек позволяет вступать в этот совет и пребывать на совете? Почему зачастую у христианства в совете его мышления человеческого целый рой всяких мыслей, и при том не соответствующих воле Божьей? Это получается, что на совете в мышлении человека доступ имеют нечистые демонические силы, которых люди зачастую не видят. Если принципиально так очень простой беглый момент взять, пришла же им мысль ученикам, от кого она пришла, что Иисус потом берет это и обрезает, и срезает это. Говорит, у вас вот такое мышление, кто из вас будет больший? Значит, получается, они на совете в своем государстве, в своей стране, позвольте, в своем небе, чтобы правильно только было понятно, в своем небе это мышление, это сердце человека. Это отдельнейший вопрос, отдельная тема. И там доступ туда в советчики имеют, кто не поймешь. И такие советы выдают. И люди зачастую эти советы принимают. Потом эти советы выдают. Такое творится, ужас. Но мы это сегодня не разбираем. Слушающий вас меня слушает, отвергающий вас меня отвергается, отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Отсюда вытекает вопрос, что если человек не воспринимает, то он лишается того помазания, которое Бог определил. Чтобы было понятно, так бегло мы в предыдущей теме с вами касались. Сегодня тоже чуть-чуть коснемся и будем двигаться дальше. Это 4 царств, 9 главы, когда Бог определил на помазание, или как сказать, на помазание в цари Иуя. Вот Ахава, с Ахавом уже все закончилось, там еще чуть-чуть некоторые детали, то есть Ахава не существует, или как, теперь его, ну, сыны остаются, или сын, вот, Иезавель еще, Ахава уже похоронили, ну, теперь дальше, что будет происходить? Вопрос не в этом. И вот там интересная фраза, мы прочитаем, 4 книга Царств, 9 главы, ну, давайте мы с 4 стиха прочитаем. «И пошел отрок слуга пророка в Рамот-Галаадский, пришел, и вот сидят военачальник, и сказал: «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иеву: «Да кого из всех нас?» И сказал он: «До тебя, военачальник». И встал он, ну, в смысле, Иеву, и вошел в дом, и отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазую тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты...» Ну, дальше одним словом или двумя: «Исполнишь всю мою волю, что я определил для всего Израиля, для этого города и для дома Ахава». Это уже детали. Интересно то, вот смотрите, что получается. А вот я не хочу ответить, что я Иуй, вот, вот. А я не хочу с тобой заходить во внутреннюю комнату. А на что мне это надо? Зачем ты это делаешь? Вот эти всякие препоны — это первый признак того, что человек не покоряется определению Божьему. Свой умишко ставит рядом с Божьим. Значит, что вытекает? Если Бог дает какое-то определение, чтобы человек воспринял, человек не принимает. Что дальше будет? Если процесс непринимания будет принимать неоднократное повторение или систематическую форму, то это называется, ну, Эфиоп может ли сменить, потом у него становится цвет кожи. Не в смысле, что теперь Бог в адрес Эфиопа что-то отрицательное имеет в виду. В смысле, темность кожи, попробуй, поменяй. Сможет ли, говорит, барс поменять пятна свои? Принципиально никогда. Но в Боге, да, Бог силен. И Бог может это совершить и сделать. При условии согласия человека. Если человек согласен, то произойдет. Если человек не согласен, то это будут проблемы очень серьезнейшие. Итак, мы с вами отправляемся в вопрос. Очень внимательно будем исследовать. Бог определил, чтобы путь сына его в одни плоти был полностью взят в удел работы ангелов. Определенные функции были поручены Духу Святому, Дух Святой выполнял. Но немалое действие было определено, чтобы это производили ангелы. Потому что так Бог определил. Дальше. Интересный вопрос, что оказывается, все эти действия необходимо было конкретно говорить. Вот сейчас ты так сделаешь, а сейчас ты так сделаешь, а сейчас ты так. Если принципиально, для того, чтобы подготовить путь для прихода во плоти Сына Божьего, необходимо было ангела послать в дом Захарии или к самому Захарии, для того, чтобы оттуда приготовить посланца. Ну, тоже ангелом будет называться, не в смысле, что это ангел-житель неба, а в смысле того, что он ангел, как посланец, Иоанн Креститель, который, через которого Бог будет приготовлять путь для нашего Господа Иисуса Христа. Ангел посылается к Марии и говорит о вопросе того, каково будет зачатие и как дальше будет происходить. Следующий момент, на который нам серьезно нужно будет обратить внимание, описывается у Матфея, мы уже более детально будем касаться этих вопросов. Матфея, читаем 1 главы, 19, там, возможно, по 25 стих, это когда Мария вернулась к себе, или, как сказать, и вот Захарий, это, говорю, Захарий, Иосифу рассказывает о вопросе, что она видела, что она слышала, как Захария теперь уже пророчествовал, как у него речь вернулась, какое благословение Бог для нее приготовил, вот, показав, какие таинства, вот это благословение, что ангел сказал, что у Елизаветы это тайна и так дальше. Ну, а время берет свое. Это четвертый месяц, четвертый с лишним месяц беременности. И вот тут у Иосифа начинается проблема. Как? Вы знаете, ну если бы языки бы окружающие не говорили, возможно, эту проблему можно было бы как-то по-другому решить. Но тут уже по-человечески получается, для того, чтобы управить мышление, чтобы дать образ мышления праведника, необходимо было во сне явиться Иосифу и поставить все на свои места. Понимаем, да? По-другому было невозможно. Это поручительство было определено. Знаете, сегодня, возможно, мы с вами не будем касаться интереснейшей такой детали. А почему во сне? Один из ответов, конечно, интересен такой, потому что кто знает, может быть, наяву как бы он по-другому не среагировал. Стал бы противиться, возмущаться, и кто его знает. Понимаете, Захария в свое время тоже стал возмущаться. Как это будет? Да ты знаешь это самое. И ангел что ему ответил? Вот за это я, говорит, Гавриил, посланный Богом, предстаю пред Богом, и ты, говорит, не веришь? Вот за твою вот эту реакцию ты будешь нем, заодно и глух. Потому что потом ему знаками Захарии обращались. А знаками обращаются либо люди, не могущие говорить, либо обращаются к человеку, не могущему слушать. Ну, еще один из третьих вариантов. Либо у всех умопомрачение и сдвиг ума. Они говорить умеют, и он слышать умеет. А они стоят и юродствуют, знаками с ним разговаривают. Это абсурд. Соседи за 9 месяцев выучили, что Захария не слышит и не умеет говорить. Я сегодня не разбираю этих подлинных причин, но Бог определил, что с Иосифом надо разговаривать во сне только. Так написано. Читаем. Матфея 1 глава 19 ниже. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал. Явился в явной форме, описывается. То есть вопрос в явной форме, но только во сне. Явился, это принципиально ставится вопрос, мы с вами сегодня рассмотрели и в прошлый раз тоже, что сам отделать нечего, ангел не появляется. Значит, Бог определил, дальше все, надо решать вопрос. Этот вопрос доверяется только ангелу. Ну вот теперь принимай, не принимай. Ну вот не примешь, значит будут проблемы. Примешь еще и исполнишь, благослови тебя Господь. И дальше ангел говорит, явился ему и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, вся дева в чреве примет, родит сына, нарекут ему имя Еммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господен. Если принципиально, в книге твоей для меня назначены все дни, когда ни одного из них не было. Если детально, то на совете неба от создания мира на предмет и вопрос воплощения Сына Божьего, предведение Божье предвидело, что необходимо будет решать вот эту проблему, в которую попадет Иосиф. Чтобы решить эту проблему, надо было на совете неба решать, как ее решить. На совете неба было выставлено единственное правильное предложение – для исправления вот этого, этой ненормальной, неправильной реакции Иосифа, послать ангела. И в полноте времени, когда это пришло, вот это предписание Божье, если принципиально, исполнилось решенное еще тогда. Это чтобы быть честными. Дальше. Тут же у Матфея во второй главе читаем только 13 стих, потом следующий я назову, какие будем читать. Почему 13-й? Это значит, уже пришли мудрецы, это уже прошло время, они пришли, поклонились, они пришли сначала в Иерусалим, решался вопрос, куда они придут, кому придут, им было предложено, пойдите, узнайте, придете, расскажете. Вот. И когда они отошли, теперь что происходит? Ну, давайте будем читать 11, 12, 13 стих, чтобы было понятно событие. «И вошедшие в дом, то есть вот эти вот волхвы, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, открывши сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан, смирну. И получившие во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Здесь интересный такой закон, эта фраза звучит о том, что они все, сколько их там было, имели одно и то же откровение. Здесь не сказано, что было три мудреца. Ну, кто знает, может быть, было три, а может быть, было 33. Вопрос не в этом. Но что три разные группы наименования подарков было, это да, сегодня не об этом. 13 стих. «Когда же они отошли, си ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца, матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Знаешь, что он сказал? «Я приду и скажу, и когда скажу, потом ты будешь знать, что тебе делать». Ну, так написано. В этой же главе, 19-22 стих читаем. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца матери его, иди в землю Иродову, ибо умерли искавшие души младенца». Опять действие идет, опять Бог поручение дает. Он встал, взял младенца, и матерь его пришел в землю Израиля, услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Интересно, какие откровения получил? Ангел пришел, или как? Сегодня не рассуждаем. Следующий момент рассматриваем. Если принципиально, мы будем дальше продолжать видеть ангелы вокруг Сына Божьего. Постоянно, везде. Следующий момент. Берем факт интересный. Мы будем у Матфея брать, и у другого евангелиста. Это момент искушения нашего Господа. Искушение нашего Господа произошло после того, когда было водное крещение, Иоанн не хотел допускать. Вот, и там было сказано, оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду. И допустил. Когда допустил, было водное крещение, если такое слово сказать, допустил, пускай будет. И написано, что ангел, вернее не ангел, Дух Святой сошел в телесном виде на нашего Господа, как голубь. Дальше. Интересно посмотреть, что там делали ангелы. Сегодня мы этого касаться не будем. Дальше движемся. И вот он находится, наш Господь, в пустыне. Интересно то, что... Мы, прежде чем Матфея, прочитаем у Марка это событие, а потом к Матфею возвращаемся. Марк пишет, первая глава, и читаем с 9 по 13. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, крестился от Иоанна в Иордане, когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней». Марк пишет, «искушаемый сатаною». Как читаю, так читаю. Искушаемый в течение этих дней. Дальше. «И был со зверями, и ангелы служили ему». Интересная деталь на протяжении всего этого времени. Служили ему. Не исключено. Возвращаемся к Матфею. У Матфея мы читаем искушения конкретные, которые говорятся. Матфея читаем 4 главы, вернее, да, 4 главы. И прочитаем 4 стиха. Это когда закончили 40 дней поста, взалкал наш Господь, и вот сатана тут приступил. Очень похоже, что у Матфея описывается деталь. Вот теперь сатана приступил на почве того, что вот в запасе было. Ты проголодался, сейчас мы с тобой насчет хлеба будем решать. Ты же хочешь кушать? Ну, зачастую очень многие получают искушение, очень простое, дешевое. Вот прямо сейчас дай вот это, дай вот то. Интересно, нетерпимость, податливость действию дьявола. Сегодня это отдельная тема будет, возможно, понимаете, мы сегодня не касаемся, иначе мы и вторую часть не сможем, знаете, охватить полностью по времени, слишком бежит. Это получается, дьявол обычно создает такую обстановку. Скорее прямо сейчас, скорее прямо сейчас. Вот это случилось в свое время, когда с поля пришел, или не с поля, а с охоты вернулся Исав. Голодный, я умираю, дай. Мы правда понимаем, что он умирал? Нет. Но это настолько было нарисовано, настолько это было создано. Это получается человек желудка. Человек своих запросов, потребностей, своего «я». Да ну-ка, дайте мне сейчас то, что я требую и прошу. А не то я вам такое сделаю, вам мало не покажется. Зачастую бывает такое состояние, и вот такому башку начинают услушивать, перед ним устилаются. А он там управляет. Или она управляет. Такое вытворяют. Скорее, срочно, скорее, срочно, скорее, срочно. И все, решился вопрос. О, умираешь, ну, бери чечевичную похлебку, на этом все дела. Зачастую это нетерпимость, невоздержанность. Сегодня, значит, отдельная тема получится, мы ее не касаемся. Матфея 4 глава, 4 стих. И так было сказано, вот скажи камням, сделаются хлебами. Он же сказал в ответ, написано не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот следующий момент, наше внимание, в основном шестой стих мы будем рассматривать и дальше будем двигаться. Но там говорится с пятого. «Потом берет его дьявол, святой город, поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам заповедуют о тебе, на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею». Если принципиально, это была правда. Правда заключалась в вопросе того, что в 90-м псалме в адрес нашего Господа и именно для Него, запятая, и именно для последователей Его, запятая, в которых сам Сын Божий живущий. Вот этот 90-й псалом исполняется. Это мы знаем хотя бы два минимум таких факта, когда умер Лазарь, бедный, и вот возле богача, что он там находился, богач блистательно пиршествовал, а Лазарь, вот он в трупах находился и хотел крошками напитаться. Написано, ангелы понесли Лазаря и отнесли его на лоно Авраамова. Над Лазарем исполнился вот этот пункт, или этот факт 90-го псалма. В 90-м псалме, стих 11, и мы возвращаемся к Матфею. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Еще раз. На одном пути твоем. Знаете, что здесь написано? Здесь написано, что ангелы будут охранять тебя от чрева матери твоей от дня зачатия твоего или воплощения до дня твоего ухода с этой земли. В адрес нашего Господа. Вот что написано. На одном пути, в двух-трех деталях? Нет, на всех путях твоих. По-другому. Ты будешь окружен вниманием и заботой ангелов. Единственный вопрос, что люди этого не все будут знать и видеть. Какие-то детали, говорит, ты будешь открывать. Они будут, может быть, у своего виска своими пальцами крутить. Что ты нам рассказываешь? Он говорит, я буду рассказывать то, что я видел, слышал у отца моего. У отца моего при создании всей вселенной решался вопрос попечения в мой адрес в период моей жизни во плоти от зачатия до ухода с земного шара, ну, в теле. Потом он уже в прославленном теле уходил. Вот, интересно, какая форма была обслуживания, услуживания ему ангелами после того момента, когда он воскрес и вот в течение 40 дней являлся учениками. Итак, возвращаемся в 90-й псалом. На всех путях твоих. Значит, все дни нашего Господа были окружены заботой ангелов. И каждый служил ему тем имением, которое имел. В свое время описывается, и вот женщины ходили, из которых он бесов изгнал, и они служили ему имением своим. То есть, что они имели? Вот тем они могли ему служить. Принципиально получается так. Каждый из ангелов, чем был наделен в славе Бога Отца, который славой Бог наделил этого ангела, он шел и свой вклад нес. Наподобие, как вот эти вот пришли мудрецы и подарили золото, ладан, смирну. Мы сегодня, может быть, не можем коснуться всех вопросов, как, чем они служили. Но один из вопросов этой формы написано. А камень не приткнешься ногою твоею. Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Это не говорится о вопросе того, что теперь, знаете, как сказать, ну, скатертью дорожка у нашего Господа будет. Он сказал, но... Вот интересно, хозяин вселенной, которому на всех путях услуживают ангелы, и вдруг он не имеет. Птицы имеют гнезда, лисы имеют норы. А сын человеческий Божий, которому на всех путях ангелы будут, ну, служить, он не имеет, где головы склонить. Итак, служение ангелов не заключается в вопросе, в каком доме мы живем, на какой кровати спим, на какой подушке голова лежит. Чтобы были честными. Хотя эти вопросы на своем месте. Но попечение ставится о других вопросах. Сегодня, может быть, мы не успеем, потому что у нас стрелки страшно бегут, а мы должны охватить... Как минимум, хотя бы некоторые вопросы услужения ангелов вокруг Сына Божьего и Ему лично. Согласно странице Священного Писания, открытая форма, где это написано. Итак, возвращаемся в Матфея, где дьявол использует эту фразу и говорит, ну на всех же путях тебя, говорит, будут охранять. Дьявол это прекрасно знал, потому что он знал об этом еще с тех далеких времен. И говорит, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногой твоею. И вот когда оканчивает все искушения, 11 стих говорит, тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Следующую деталь категорической форме освещает Сын Божий, и мы будем читать Евангелие Иоанна 1 главы, 47 стиха. Это момент очень интересный, там, после водного крещения, после искушений, возвращается наш Господь, и вот ученики вокруг Него. первые знакомства, или как выразиться, второе, третье. Вот Нафанаил там, и Филипп говорит Нафанаилу: мы нашли Мессию. А тот говорит: из Назарета может ли что-то быть доброе? Ему говорят: пойди посмотри. Он говорит: пойду и посмотрю. 47 стих Иоанна 1 главы. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был по смоковнице, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему: Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь, что? Больше всего. Значит, если у тебя нету лукавства, то ты сможешь увидеть больше всего. Боже, помоги нам хорошо, хорошо рассматривать вопрос отсутствия лукавства или присутствия лукавства. Когда его нету, то слава Богу. А когда оно есть... Лукавство, хитрость, такое изворотливость, это что-то, знаете, с одной стороны, змеиная натура, а с другой стороны, это лисья натура, лиса. Лисы, которые подрывают виноградник, корни там заходят и так дальше, там целая история. Это серьезные вещи. Значит, отсюда вытекает вопрос. Для того, чтобы ты увидел большее, побеспокойся, говорит, об этом вопросе, чтобы у тебя не было вот этого, говорит, лукавства. То есть справедливость была. Чтобы ты называл вещи своими именами, не выкручивался, не изворачивался, ни на кого вину не скидывал, не сбрасывал. Потому что в свое время Иисус задал вопрос очень интересный, мы как-то читали, рассуждали, не помню в каких темах, о самарянке. Надо было, чтобы она справедливо назвала вещи своими именами. Позови мужа. Она говорит: у меня нет мужа. И он говорит: это ты справедливо сказала. И раскрывается дальше все. Написано: он сказал мне все, что я сделала, и он открывается сам и говорит, что я есть Мессия, явлюсь ему сам. Слово «явлюсь ему сам» обозначает вопрос. Двое, идущие в Эммаус, так и не поняли, пока шли, что он им уже явился сам. Они это увидели только тогда, когда их сердца были очищены, обрезан, или как правильно сказать, мышление стало на свои места, и они стали правильно, как следует понимать, ну, как соответствует истине, понимание Священного Писания. Только тогда они стали способными увидеть, что Он явился сам. Священное Писание говорит, а и говорит, будут такие моменты, это ветхозаветные случаи жизни, вот, говорит, пройдет, говорит, время, и вы потом, говорит, скажете: эх, ох, ах, да среди нас же был пророк, куда же мы смотрели? Ой, интересный вопрос, правда, очень интересный. А куда, говорит, вы смотрели? Ну, сам пророк был среди вас, само Божье помазание, да еще какое сильнейшее. Нет, не видели его. Как это получается? Тот Сын Божий, сам Бог во плоти, в упор не видят. Ах, они какие! А мы какие? Зачастую бывают темы, Бог открывает, а мы в упор понять не можем. Сам Бог в течение сколького времени, Сын во плоти, Бог во плоти, говорит о вопросе, но уже в прославленном теле, давайте более так детально будем говорить, потому что после воскресения у него прославленное тело. Но все-таки его можно было осязать, потому что он сказал: осяжите меня, дух, тело, костей не имеет, как у меня. На, щупайте. Это была правда. Написано: мы ощупывали руками, так и говорит Священное Писание, осязали. Ой, я так немножко смотрю, знаете, кто, наверное, боялся трогать, а кто, наверное, трогал. Слушай, знаете, это в раны от гвоздей вложить персты свои, между ребер. Он же говорит, между ребер, вложи, говорит, руку свою. Это надо понимать, что он, ну, я не знаю как, вот, можно было эту ямку найти, или как выразиться, или он открыл хитон. Я не могу это ответить. Вопрос не в этом, хотя, может быть, и следовало бы об этом больше рассуждать и говорить. Это, знаете... Как-то мы с вами Марию касались. Ой, Мария Магдалина, там, наверное, знаете как? Господи, это же ты. Сегодня не об этом. Вот интересный вопрос. Итак, мы возвращаемся. Чтобы увидеть явно, оказывается, чтобы увидеть явно, это не только тогда, когда он явится явно. Он явился, в упор не видят. Вот где ужас. Читаем здесь дальше. Увидишь больше всего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам. Еще раз читаю, внимательно смотрим. И говорит ему. Дальше. то есть Нафанаилу. «Истинно, истинно говорю вам». Что, у тебя два Нафанаила пред твоими глазами? По-другому. Для меня это звучит так. «Говорю истинно вам, потому что для того, чтобы открылось это вам, что буду говорить, это могло произойти только после того, когда он исповедал, что он теперь понял, что я Господь. Если бы этого не произошло, я бы не мог сказать вам, потому что вот это сейчас, что говорит, я передаю ему. Но поскольку стоите рядом вы теперь свидетели этой тайны. Он свидетель этой тайны, потому что в нем нет лукавства. А вы сопричастники этого. Поскольку вы сейчас здесь стоите, и Бог разрешил, чтобы и вы слушали, но это принадлежит ему. Еще раз читаю. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Зачем? В свое время ангелы нисходили, восходили, когда на камне лежала голова Иакова, убежавшего от своего брата Исава. Это отдельный уже вопрос, сегодня пока мы не успеем этого положения. Итак, здесь сказано, сам Бог сказал через Сына Своего, Сын получил это разрешение сказать: отныне вы будете видеть. Интересно то, что кому будет дано видеть, а кто и не сможет увидеть. Это уже зависит от того, какое состояние внутренности человека. Если говорить о вопросе лукавства, ну, позвольте, а лукавство без лукавого бывает, не бывает, а? Или как сказать? Лукавство бывает у лукавого. А кто такой лукавый? Ну, сатана лукавый. Отсюда вытекает вопрос. Сатана лукавый, а детишки этого лукавства, лукавство в народе Божьем. Никогда не думали. Не называющий прямо линейно, не говорящие справедливо, остающиеся на своем мнении лукавые люди. Дальше. Если, говорит, в человеке существует лукавство, ему не видать Божьих благословений никогда в жизни. Это закон. Дальше. Никогда он не сможет увидать славы Божьей. Это тоже закон, с которым следует согласиться. Мы с вами еще одно место Писания, скорее всего, прочитаем, будем подходить к молитве. У нас сегодня вторая часть, в принципе, заканчивается. Просто, возможно, мы еще пару мест прочитаем и будем молиться. У нас будет третья часть, обязательно. Луки, 22 глава. Мы в прошлой части с вами на этом месте Писания, насколько я помню, заканчивали первую часть. Это описывается момент, когда наш Господь находился в Гефсимании, молился или отошел сначала от учеников, на вержение камня. Скорее всего, эта фраза обозначает расстояние брошенного камня. Читаем с 39 стиха, чтобы было понятно. И это Луки 22. «И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежней молился. И был пот его, как капли крови, падающей на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам, нашел спящими от печали и так дальше». Интересно, другие евангелисты описывают вопрос о том, что он молил: «Отче, если возможно, доминует меня сия чаша, но для этого я и пришел, и не моя воля будет, да твоя». Интересно, что в послании к евреям описывается, в одни плоти он говорит: «С великим воплем со слезами принес молитвы и моления, и был услышан за свое благоволение, благоговение». А благоговение, говорит, у народа окружающего в адрес Бога – это исполнение человеческих заповедей. Отсюда вытекает благоговение пред Богом, исполнение заповедей Божьих. Сегодня это не разбираем этого вопроса. Здесь интереснейшая форма. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Это получается, для укрепления в молитве самого Сына Божьего Бог Отец определил послать ангела. И когда ангел придет, то эта молитва Сына Божьего будет иметь укрепление. Эта молитва будет проходить через небеса. Эта молитва не будет ничем удержана. Ну, как по-другому сказать? Интересный вопрос. Если безукоризненный Сын Божий, безгрешный, без ни всякого недостатка, никаком направлении, и вдруг для его молитвы нужно укрепление через ангела, и Бог для этого его посылает. Мы понимаем, насколько необходимо в вопросе наших молитв помощь нам для укрепления нас. Не задумываемся. Не бывают такие моменты, когда у нас молитвы никак пробиться не могут. Кто знает, по каким причинам. Бывает из-за наших грехов, бывает из-за наших неверностей, бывает из-за нашего недопонимания, бывает из-за нашего мышления, нашей упертости. А вот мы вот такое мнение имеем. Бог знает, какие вопросы. Однажды мы с вами будем касаться, возможно, всех направлений по возможности. Почему, по каким причинам, разновидность этих причин, молитвы никак не могут пробиться. И как подойти к этому вопросу, чтобы молитвы имели успех. Итак, возвращаемся. Вот здесь Сыну Божьему необходимо было подкрепление, хотя Он Бог во плоти. Мы сегодня с вами заметили, в 90-м псалме сказано, на всех путях твоих. Отсюда вытекает вопрос. Все молитвы Господа нашего были в определенной степени с подкреплением присутствием ангелов. Все его действия, которые у него были в одни плоти, были с подкреплением присутствием ангелов. Дальше, если принципиально рассматривать, все духовные битвы были с подкреплением ангелов. Я только одно местописание читаю, я не смогу в него глубоко войти, мы уже по времени вышли полностью. Это описывается 4 книга царств. Это момент, когда Гиезий уже ушел в сторону, потому что Гиезий это слуга был Елисея, и там описывается вопрос, что Нейман прокаженный приезжал, и вот эта проказа, которая на Неймане в 7 раз должна была прийти на Гиезия, Гиезия уходит в сторону, и теперь вместо него, вместо Гиезии в услужении Елисею находится другой уже человек. Сегодня вопрос не в этом. И там описывается, значит, в этой главе о вопросе того, что сирийский царь делал засады, эти засады разоблачались, еврейский царь приходил, проверял все это, понимаете, и у того сирийского беспокойство. Кто, говорит, переносчик? Да никто, говорит, в спальной комнате что ты говоришь, то это, говорит, все переносится, взять его. И вот описывается вопрос с 13 стиха 4 книги Царств 6 главы. «И сказал он, сирийский царь, пойдите, узнайте, где он, и я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дафаиме. И послал туда коней и колесницы, много войска. И пришли ночью, окружили город. Поутру служитель человека Божия, но это уже не Гиези. Гиези уже не фигурирует здесь. Встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, то есть Елисей, интересную фразу. Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. А ты откуда знаешь? Ты это знаешь? Ты это чувствуешь? Ты это видишь? Откуда у тебя эта информация? Это из опыта? Или из конкретного факта? Ну, я не знаю, не могу ответить. Знаете, но если принципиально, я знаю и могу ответить. Будем сами знать и сами отвечать. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. Для меня эта фраза звучит, чтоб и он увидел. Ну, я так ее читаю. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями, колесницами, огненными кругом Елисея. Знаете, остальные вопросы мы будем дальше в следующей теме рассуждать. Но здесь ставится вопрос, что вот здесь вот была битва, и здесь битва была серьезная. И ангелы участвуют в этом сражении. И в этом сражении необходимо с демоническими ангелами иметь войну. И когда с демоническими ангелами война закончится, тогда Бог будет действовать, давать откровение. Священное Писание говорит у Даниила, вот я, говорит, тебе был послан сразу, но вот персидский, говорит, был, ну, демон фактически получается. Он, говорит, противодействовал, мы будем касаться этого вопроса. И я, говорит, не мог это делать, чтобы прийти к тебе передать слово, а оно, говорит, уже 20 с лишним дней как передано для тебя. Но когда, говорит, князь ваш Михаил пришел, иначе, получается, это была битва выиграна, а почему до сих пор он не был послан, правда, интересный вопрос, то теперь я стал свободен, и вот я к тебе пришел. Я, наконец, до тебя дошел. Ты думаешь, что только что я послан? Я вон как давно послан. Глаза, говорит, открою духовные вещи. Сегодня у нас время не позволяет, мы будем в следующие моменты касаться. Если так дальше Бог будет открывать служение ангелов, у нас будет и не только третья, а четвертая часть. Есть о чем задуматься. Боже, помоги, очень глубоко. Очень осторожно, внимательно. Итак, предупреждаю, мы идем только по местам Священного Писания, что описывает детально сам Бог, не больше. Слава Богу, склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Божий, благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе за Твою победу, за Твою милость, за Твою любовь, за Твое благословение, которое Ты определил, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, мы Твои дети, что Ты такое великое попечение, Твою заботу имеешь и располагаешь о каждом из нас. И мы благодарны Тебе, что Ты удостоил нас этому. Боже, Боже, о, помоги нам, Господь, чтобы наши глаза были духовные, открытые, наш ум был бы открыт, наши сердца были открыты. Не потому, что они закрыты, но потому, чтобы они были более открытыми. Господи Боже, чтобы это все более вмещалось в наше внутреннее, чтобы мы ликовали, торжествовали и радовались о тех определениях, которые Ты определил для каждого из нас. Чтобы потоки Твоего благословения наполняли наше внутреннее, имя Твое было прославляемо. Пастырь дорогой, достоин Ты этой хвалы, славы, чести и поклонений. Мы благодарны, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники, что Ты заботишься о нас, имеешь попечение величайшее, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока, чтобы нам быть в белоснежных одеждах, с венцами на головах, с горящими светильниками в руках, и чтобы светильники радостным пламенем, радостным огнем горели, чтобы огонь дожертвенника народа Твоего не угасал, чтобы помазание славы Твоей, Боже, чтобы оно стекало на края одежды даже, Господь, чтобы даже плоть успокоилась в уповании на Тебя, тогда, когда мы видим Тебя, одесную нас. Ты сказал, когда ходящие в чистоте святости, они увидят и самого Бога, Царя, в красоте Его. Они узрят землю отдаленную, хлеб будет дан, вода не иссякнет. Владыка, слава Тебе! Там насыщение, там напоение, там накормление Божие, там обновление, возрастание, устроение. И мы благодарны Тебе, что этот жребий выпал на каждого из нас, что мы в Твоем собрании, народа Твоего, что Ты открывающий истины Твои, Боже, что Ты открывающий ум к разумению Писания и влагающий нам. Хвала имени Твоему Святому. Благослови Церковь, благослови наследие, благослови народ Твой от самого старого до самого маленького. Боже, чтобы нищие жизни не прорвались в неготовности, являй Твою могущественную славу, руку благословения. И за это собрание прими хвалу и прославься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.